Итак, вопрос. Как можно знать, если Бог закрыл тебе выбор покаяния? Можем мы знать или не можем? Можем, друзья. Бог закрыть покаяние ни для какого человека не может. Почему не может? Послание к Тимофею апостол Павел говорит такие слова. Бог хочет, мы сегодня слышали о желаниях, что Бог хочет? Чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Вот желание, вот намерение Бога в отношении плана спасения. Бог хочет, чтобы все. Другое место Писания, Христос говорит, «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Когда мы делаем день рождения, мы всех не приглашаем. Определенный круг. Когда делаем брачный пир, мы приглашаем определенный пир. Друзья, Господь приглашает всех. «Придите ко мне все». И только однажды в вечности некоторые люди услышат «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». Но это уже как результат того, что за все время призыва на призыв Божий люди не ответили. Мы будем продолжать рассуждение, тема учения о спасении. Что мне делать, чтобы спастись? Итак, мы прошли несколько разделов. Чтобы быть спасенным, что необходимо? Ну, во-первых, вера, евангельская вера. Что вы еще запомнили? Покаяние необходимо. Если не покаете слова Христа, все также погибнете. Дальше. Обращение. Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Дальше что нужно? У нас с вами новая тема будет – возрождение. Можете записать у себя. Тема возрождения. Это все продолжение темы учения о спасении. Я буду читать отрывок Евангелия от Иоанна, 3 глава, с 3 стиха. Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему, «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Итак, сегодня рассуждение – это в отношении возрождения. На основании Писания мы видим, что в Церковь Божию могут входить только возрожденные. Но в вопросе возрождения – это один из проблемных вопросов, который касается христианских семей, детей, которые родились в христианской семье. В чем сложность определить, возрожден я или нет. Когда мы беседуем с людьми, которые пришли в церковь из мира, и они заявили на крещение после покаяния, проводим беседу, задаем различные вопросы. Например, скажи, в твоей жизни были грехи? И перечисляем, ты курил, курил, ты пил, пил, блудил, блудил, наркотики там употреблял, обманом делал и прочее, прочее. И на все эти вопросы ответы было, было, было и было. Но когда мы беседуем с теми, которые родились и воспитались в христианской семье, как правило, в их жизни грубых грехов не было. Ты курил, не курил, пил, не пил. Задаем целый ряд вопросов. И они очень часто для них трудно заключается в чем определиться. Это родительское воспитание? Я с детства наставлен, я с детства научен? Или действительно во мне Бог произвел перемену. Кстати, нередко бывают моменты, когда принял крещение, вошел в церковь, проходит год, два или три, и поднимает вопрос, по сегодняшний день не могу определиться, так я возрожден или не возрожден. Вот как раз вот эта тема, она поможет нам при изучении исследования определиться по признакам, рожден ли я. Есть еще записочки, я попозже отвечу. Значит, Христос в беседе с Никодимом сказал эти слова. «Если кто не родится, от чего? От воды и духа не только войти, но увидеть Царствие Божие он не может». Говоря о рождении свыше, возникает несколько вопросов. Ну, первый вопрос – что рождается? Что рождается? Второй вопрос – как оно рождается? Третий вопрос – когда оно рождается? И дальше – а какие признаки рожденного? Вот на эти моменты мы с вами сегодня и порассуждаем. Итак, первая мысль – так что же у нас рождается? Я однажды пришел на молодежное собрание на церкви и эту беседу проводил с молодежью. Я задал молодежи вопрос, скажите, вот мы говорим о возрождении, скажите, момент возрождения, что у нас рождается? Ну, одни говорят об одном, другие говорят о другом. Ну, и, в общем-то, ответы молодежи, членов церкви, было совершенно разные. Может быть, и у нас тоже была бы какая-то разность в вопросах, но мы постараемся этот вопрос по Писанию, по Евангелию, что рождается? Давайте мы обратим внимание на один стих. Послание Фессалоникийцам апостол Павел говорит такие слова. «И ваш дух, и душа, и тело во всей целостности да сохранится», ну и так дальше. На что я хочу обратить внимание? Человек троичен. У него есть дух, у него есть душа, есть тело. Сегодня я особо заострять на тройственность не буду. Я беру эту мысль только для того, чтобы нам понять главную тему, главное направление – это рождение свыше. Итак, давайте обратим внимание на первый элемент тройственности – тело. Что относится к телу? Какие органы чувств относятся к телу? Ну, из школы мы знаем, все знаем, что к нашему телу относятся 5 органов чувств, правда? И эти 5 чувств наделены все – мужчины и женщины, вы можете перечислить? Ну, давайте вместе. Обаяние, осязание, слух, зрение. То есть совершенно правильно. Вот Бог наделил человека и дал 5 органов чувств. Теперь вопрос, для чего они? С какой целью Бог наделил всех людей, приходящих в мир, этими качествами? Друзья, ответ один. Для того, чтобы познать окружающий нас мир. Я вам приведу один пример. У нас в нашей области есть одна семья, где слепой отец и слепой сын. Вот понятие ихне в отношении мира, оно ограничено. Если зрячие, они видели солнце, они видели луну, они видели лес, звезды, они восприняли мир, в котором они живут, такой, как он есть. Они никогда не видели. Они не видели родителей, они не видели речки, они не видели природы. И воспринимают этот мир по описанию, который объясняли им. Я с ними некоторую беседу проводил, общался с ними, чтобы познать их уровень. И их уровень развития, понимания миропорядка, как понимаем мы, он совершенно отличительный. Или другая сторона. У нас есть один молодой брат, ну он глухой, полностью глухой. Он ничего не слышит. Общаясь с ним, и надо на пантомино, там есть специальный язык для говорения с слабослышащими. Вот на жесте языков он поймет. В отношении слуха он ничего не слышит. Он приходит в собрание, идет пение, он не слышит. Идет проповедь, он не слышит. Стихотворение, он ничего не слышит. То есть у него познать мир, он ограничен. Он видит, но слышать он абсолютно ничего не слышит. Поэтому, во-первых, Бог создал тело, 5 органов чувств и одна единственная предназначение, цель – для того, чтобы познать окружающий нас мир. Но кроме тела у нас есть душа. Что относится к душе? Значит, перечислять все и перечислять все функции, в общем-то, я не буду. На некоторые моменты, которые относятся к душе. Ну, во-первых, это разум. Давайте обратим внимание на составную часть. Когда Бог создал человека, Он создал как венец творения. Животный мир был создан, все было создано. Человек – это вершина творения Божия. Чем он отличается от животного мира? Ну, в общем-то, животный мир живет инстинктом. У меня дома есть собака, большая собака. И когда ко мне кто-то приходит, а иногда приходят контролеры по свету, по газу, там соседи, верующие приходят очень часто, то в первую очередь встречаю не я, а встречает она, собачка. И встречает их по-разному. И она не знает, кто верующий, кто неверующий. И если на кого-то сильно гавкнет или укусит, то, безусловно, сознание виновности у нее не будет. Чтобы она попросила прощения, я извиняюсь, я ошиблась, я не того укусила. Она живет за счет инстинкта. За счет инстинкта живут на земле животные. Знают время, когда птицы прилететь, и они знают время, когда им нужно улететь. Но люди руководствуются не инстинктом, люди руководствуются, как венец творения, разумом. Вот одна библейская история. Когда у одного земледельца был богатый урожай, он рассуждал, что мне с этим делать. Те житницы, которые у меня есть, этот урожай, мне его не собрать. Скажите, кому он пошел советоваться? К жене, к соседям, к родственникам, знакомым, кому? Написано, рассуждал самим собой, да? И пришел к выводу, старое поломаю, новое построю, а потом скажу душе моей, ешь, пей, веселись. То есть у каждого человека есть мыслительная способность, и он может мыслить, он может рассуждать самим собой. Ему не надо кому-то идти за советом, что-то определяться. Поэтому человек руководствуется разумом. Дальше у него есть воля. У каждого из нас есть воля. Что значит воля? Это решительный момент, когда внутри нас есть определенное решение, действие. Воля, она не насилуется. И Бог сотворил человека со свободной волей. Вы приехали в лагерь не потому, что кто-то вас тянул, кто-то заставлял. Это проявление доброй воли, правда? Вот проявление доброй воли. Блудный сын, когда пришел в себя, он пошел к отцу. Хотя, в общем-то, в этой главе, Евангелие от Луки, 15 главе, есть три притчи. Первая притча – это у пастуха пропала одна овца, а у него было 100. Что он делает? Он оставляет 100 и идет искать одну. Вторая притча – потерянная драхма. Потерялась драхма, женщина берет все, что необходимо, и веник, и светильник, и ищет, и находит эту драхму. И третья притча – это притча о блудном сыне. Так вот, пастух овцу ищет, женщина драхму ищет, а вот отец сына не искал. Как не больно было для него, как недорого было для него, но он не искал. Отец ждал, а сын пришел в себя, принял решение, пойду в дом к отцу моему, встал и пошел. Здесь три образа притчи, но я главную мысль в другом направлении. Это вопрос воли. Никто его не заставлял. И отец не ходил и не искал, и его домой не тянул. У него было твердое решение воли, в дом свой я буду возвращаться. Ну и следующее – это чувство, которое бывает, это чувство виновности. Что это за правление? Это правление тела? Нет. Когда какая-то тяжесть, какая-то радость на душе, все это правление одной функции, все это функция души. Вот те функции, которые Бог определяет для души, для чего это Он делает? 5 органов чувств – это для миропознания. А это для чего? Друзья, ответ один – это для самопознания. Если бы мы не имели разума, если бы мы не имели воли, если бы не имели этих чувств, то есть мы бы до конца самих себя, мы бы не познали, кто мы. И правильную оценку себе мы бы ее никогда не дали. То есть только посредством души мы можем познать самих себя, кто мы. Но кроме того, у нас есть дух. Так вот, дух человеческий, что относится к духу? В богословии есть некоторые направления, это и совести, это и интуиции. Я у нас, когда был молодежный лагерь, проводил беседу с молодежью. Ее пришлось проводить несколько раз, несколько дней, поскольку за один раз было ее невозможно. Мысль такая, ответ Христа на богатому юношу, что делать, чтобы спастись? Возлюби Господа Бога твоего, ну как? Во-первых, всем сердцем, всей душою, и в-третьих, всей разумением. И мы по порядочку разбирали, какая функция относится к разуму, какая функция к сердцу и какая функция души. Но эта тема обширная, эта тема не входит в сегодняшние мои планы, поэтому троичность человека, я ее вскользь прохожу, чтобы просто нам картина, структура человека была доступна и была понятна. Итак, дух человека, цель, те качества, которые относятся к духу человека, это для Бога познание. Все это важно, чтобы необходимо для того, чтобы познать Бога. Вот почему троичность и заключается. С одной стороны, посредством тела познать мир, посредством души познать, кто мы, и посредством нашего духа познать Бога, и с Богом живым, вечным иметь это общение. Почему это так? Потому что в сущности своей человек имеет две природы. С одной стороны, он телесен, а с другой стороны, он духовен. Что значит телесен? Создал Господь Бог человека из праха земного. То есть все элементы, которые находятся в нас, они все эти элементы находятся в земле. Бог создал человека, тело, из праха земного, поэтому человек является земным. С другой стороны, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Поэтому две сущности, две природы. С одной стороны, он материален, а с другой стороны, он духовен, как духовен Бог. Так вот, дух человека, он мертв. Поэтому момент возрождения – это тот момент, когда Бог возрождает наш мертвый человеческий дух. А теперь возникает вопрос, а почему он мертв? Когда он оказался мертв? Это возвращает нас к книге «Бытие» в начале первой главы. Это история о наших родителях, которые были в Едеме. Когда Бог создал Адама и Еву, дал им предназначение, чем они должны заниматься. И была одна заповедь. Дерево познания добра и зла, которое было посреди рая, чтобы они не вкушали. Ибо день, который ты вкусишь, смертью умрешь. Первые люди нарушили эту заповедь, согрешили пред Богом и сделали великое преступление в непослушании. Итак, вопрос, что же умерло? Кто умер? Мы знаем, что после этого Адам еще много жил. У вас сегодня математическая задача была за Адама, кто больше жил. Одна группа людей или Адам и всех пережил по возрасту. Так вот, Адам после грехопадения, он еще долго жил. Но Бог говорит, в день, который ты вкусишь, ты умрешь. Что же умерло? Друзья, как раз произошла вот эта духовная смерть. То есть люди потеряли общение, потеряли близость с Господом. И теперь через возрождение, все то, что когда-то Адам потерял, через возрождение, происходит возрождение нашего духа. Как оно происходит? Смерть физическая – это отделение души от тела, а смерть духовная – это отделение человека от Бога. Наше греховное состояние после грехопадения, оно мертвое. Запишите Евангелие, послание апостола Павла к Ефесянам, 2 глава, первых 5 стихов буду читать. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, как жили? Во-первых, по обычаю мира сего. Дальше. По воле князя. Где этот князь? Господствующего в воздухе, духа действующего ныне, в сынах противления, между которыми и мы все жили». Некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Вот из этого стиха мы видим то страшное состояние, в которое вернуто было все человечество, что этот грех, первородный грех, это состояние, оно было передано во все потомство, во все человечество. Поэтому, когда происходит рождение свыше, оно происходит, мы сегодня будем читать сам момент, посредством чего. Бог возрождает. Но здесь момент, забегая наперед, хотел обратить внимание. Иногда бывает так. Родились дети в христианской семье, отец – член церкви, мать – член церкви. Родились детки, сыновья и дочери. А дети, которые приходят в мир, они рожденные свыше, у них дух рожденный или мертвый? Друзья, к сожалению, и в христианской семье, когда рождаются дети, дети приходят в этот мир с мертвым духом. У Бога есть дети, но у Бога нет внуков. Вот почему как для родителей, так и для детей необходимо покаяние, обращение, возрождение и рождение свыше. То есть рождение свыше имеет прямое отношение к нашему спасению. До грехопадения мы мертвы. И Слово Божие говорит, и нас мертвых по грехам нашим. Вот еще одно место, которое говорит об испорченности, о греховности и мертвости нашего состояния пред Богом. Иоанна 5 глава, 24, 25 стих. «Истинно, истинно говорю вам, Наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и услышавши оживут. Вопрос, скажите, о каком воскресении сказано? Это сказано о воскресении тела? Нет. Почему нет? Потому что в этом тексте есть форма настоящего. Наступает время, это в будущем. И Господь говорит, и настало уже. То есть это время уже пришло. Какое же это время пришло? Что мертвые, какие мертвые? Те мертвецы, которые лежат в могиле? Нет. Те, которые ходят, те, которые живут, те, которые существуют на этой земле, но они духовно мертвы. И когда эти духовные мертвецы услышат голос Сына Божия, они оживут. Хотя, в общем-то, и мертвецы, которые находятся в гробах, они тоже воскреснут. Но это другой вопрос. Вот в этой же главе Христос говорит, не дивитесь ему, то есть не удивляйтесь этому. Ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божия и зайдут, это старославянское слово, которое говорит, выйдут, творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Вот в этом тексте сказано о двух воскресениях. А втором воскресении – это не тема сегодняшней беседы. Тема беседы – это духовное пробуждение, духовное воскресение или рождение свыше. Мертвые услышат голос Сына Божия, и услышавши оживут. Итак, вопрос, как происходит рождение? Как в нашей жизни происходит рождение? Я читаю. Иоанна, 1 глава. 11-13 стих. «Пришел к своим, а свои его не приняли». Здесь речь идет о Христе. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Рождение свыше или возрождение, оно происходит от Бога. Это не желание плоти, хотя родители молятся, иногда постятся о детях своих, но рождение, оно исходит от Бога. Духовное рождение, оно исходит от Бога. Телесное рождение, оно происходит от наших родителей, от отца и матери, а духовное рождение, оно происходит от Бога родились. Теперь еще один текст подтверждение, что Бог возрождает, с одной стороны. Ефесянам 1 глава, 13 стих. Ефесянам 1 глава, 13 стих. «В нем и вы, то есть во Христе вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Это место Писания открывает порядок. «Услышали, поверили». И второй момент – послание Иакова. Это 1 глава, 18 стих. «Вас хотел, родил нас словом истины». Поэтому при рождении от воды и духа здесь два момента. Первая сторона. В духовном рождении участвует Бог. Но Бог возрождает наш мертвый дух через слово. «Услышавши слово истины, услышавши слово правды, вас хотел, родил нас словом истины». То есть от воды и духа – это от Слова Божия, когда Дух Святой, тот наш мертвый дух, который был от Адама, он его воскресает, он его пробуждает, и посредством пробужденного духа тут, тогда мы имеем это живое общение с Богом. Давайте мы вспомним слова Христа, которые сказал самарянке. «Настанет время, и настало уже». Какое время? «Истинные поклонники будут поклоняться Отцу». Но как они будут поклоняться? Они будут поклоняться не ритуально, не под образами, они будут поклоняться в духе и истине, ибо таковых поклонников себе ищет Отец. То есть общение с Богом, живое, истинно, настоящее, возможно только тогда, когда дух человека пробужден, когда дух человека ожил. Итак, какие признаки рождения свыше? Признаки рождения свыше. 1 Иоанна, 2 глава, 29 стих. 1 Иоанна, 2 глава, 29 стих. «Если вы знаете, что он праведник, знайте, что всякий, делающий правду, рожден от него». То есть какой ответ признак рожденного свыше? Делающий правду. Тот, кто в жизни своей делает правду и замечает в жизни, что эта перемена произошла, это один из признаков «родился заново», «родился для Бога». Наступила в жизни перемена, теперь новая жизнь в Господе. Можно.
А если человек родился в христианской семье и с детства воспитанный, очень трудно увидеть в нем перемену. Как тогда быть? Он просто воспитанный христианин, хорошо.
Значит, друзья, я еще раз оговорюсь. Для христианских семей это вопрос проблемный. Суть этой проблемы в том, что им трудно определить и увидеть. Это рождение свыше, это Бог совершил, или это родительское воспитание. Почему? Потому что с самого детства, от рождения, еще маленьким, их уже в церкви благословили, маленькие они ходили в собрания, на детские, потом подростковые, молодежные, потом они в церкви, они впитали в себя учение, они впитали в себя Евангелие. Поэтому для верующих семей, то есть для молодежи, очень трудно иногда отличить, рожден свыше я или просто получил правильное библейское воспитание. Друзья, я думаю, определиться можно только по признакам. Я так считаю. Это мое мнение, это моя позиция. То есть в Священном Писании есть признаки. И когда мы смотрим эти признаки и проверяем свою жизнь, ну как узнать? Друзья, по некоторым моментам узнать. Ну, первое, это ответ на брата Вени вопрос. Первое. Во-первых, об этом нам свидетельствует Слово Божие. Что Слово Божие свидетельствует? В соборном послании Иоанна там есть ответ, где Иоанн говорит: «Сие написал я вам верующим, чтобы вы знали». Что вы знали? Что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Мы имеем эту информацию, первое, исходя из Слова Божия. Второе, откуда мы можем знать? Это внутреннее свидетельство Духа Святого. Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. То есть первое свидетельство, что говорит Бог, рожден я или нет. Второе свидетельство, какое имею внутреннее свидетельство от Бога. А внутреннее свидетельство необходимо иметь каждому из нас. Написано о Енохе, он получил свидетельство прежде переселения. Какое свидетельство? Что угодил Богу. И третий момент, чтобы определиться, рожден я или нет, это внутренняя перемена в жизни. То есть перемена в жизни произошла или нет. Вот Павел говорит о себе. Меня, который прежде был, кем он раньше был? Хулитель, гонитель и обидчик. А дальше? Но помилован. То есть раньше у меня жизнь была порочная, она была греховная. После покаяния она коренным образом изменилась, и я вижу, что в моей жизни произошла перемена. По этим моментам, по этим признакам мы можем получить определение для того, чтобы быть уверенным, рожден я или нет, спасен я или нет, или я имею только одни библейские знания. Второй признак, 1 Иоанна 3:9. «Рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем». И он не может грешить. Значит, я на этом тексте заострю внимание попозже. А сейчас вы отметьте в своих конспектах, согласно этого текста, рожденный от Бога не делает греха. А потом попозже я еще к этому тексту возвращусь. Следующий, третий, 1 Иоанна 4:7, можете записать. Признак рожденного свыше. 1 Иоанна 4:7. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Ну, давайте посмотрим на Писание, посмотрим на свой портрет до обращения, до возрождения. Апостол Павел говорит, что знает, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут, скажите, первое качество какое? Я мысль такую хочу сказать. Каждый человек до рождения – это эгоист. Нравится вам это выражение или не нравится, но мы по природе, по сущности, по греховности эгоисты. И для того, чтобы любить другого, это должно быть то чудо творчества, которое Бог должен произвести с нас. Поэтому признак рожденного свыше – это тогда, когда в сердце появляется любовь. До этого любили самих себя, считались только самим собой, грели и питали, и первостепенная забота только была о себе, а потом мы поняли и осмыслили, и Дух Святой совершил у нас работу свою, и у нас сердце от эгоизма, от подавления эго появляется доброе расположение к окружающим нам братьям и сестрам, которые находятся вместе с нами. Поэтому признак любящий другого, рожденный от Бога. Четвертый момент, четвертый признак, по которому мы можем определить, рожден или нет. 1 Иоанна 5:1. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». Друзья, здесь два момента. Когда у нас крещение происходит в церкви, и стоят те, которые желают принять крещение, иногда задаем вопрос, скажи, кто для тебя Иисус? Иисус – это имя земное, и смысл этого имени – родишь же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Людей своих он спасет. Скажи, а Христос? А Христос – это помазанник, это посланник, это титул божественный. Так вот, всякий верующий, что Иисус – это и есть Мессия, это и есть Христос, это и есть тот Бог во плоти, который пришел. И Писание говорит, Христос Петру, это не плоть и кровь открыли, это Отец, это Бог открыл тебе, это откровение Божие. Поэтому это тоже один из признаков, который относится к рождению свыше, когда Иисус является нашим Спасителем, и мы веруем и исповедуем Христа, пришедшего во плоти. Пятый стих, пятое направление. Но я по теме на эту записку отвечу. Если член церкви вдруг сознает, что он не рожден свыше, после долгих лет, после крещения, что ему делать? Ведь крестят только возрожденных. Друзья, как правило, больше никогда никого в церкви не перекрещивают. Я не знаю ни одного примера, где кто-то родился в христианской семье, принял крещение, столкнулся с проблемами или с трудностями, понял и осознал, что он рожденный на тот момент не был, искренне покаялся, и потом его опять повторно покрестили. Я таких примеров не знаю. Но я
Да. А вы встречали такое в жизни, что член церкви встал перед церковью и говорит, братья и сестры, я член церкви, но я не рожденный свыше? Такое вот бывает, такое вот признание того, что на самом деле я принял крещение без рождения свыше? Вообще такое может быть? Это правильно или нет? Но я встретился с одним человеком, который говорит, я принял крещение, и я понял, что я не рожден свыше. Стоит мне об этом в церкви просто заявить о том, что только сейчас вот я покаялся и получил рождение свыше? Или с его стороны это будет неправильно заявлять, чтобы не соблазнить других людей? Как бы вы поступили, если бы он к вам подошел в вашей церкви?
Я бы предложил ему этот вопрос на церкви не озвучивать. Почему не озвучивать? Потому что это личное отношение с Богом. И если он даст информацию о том, что его крестили неправильно, это неправильное решение церкви, и нам нужно оговаривать многие-многие вопросы. Поэтому считаю, что это личное отношение человека с Богом. Когда он стоял перед лицом церкви, он на задаваемые вопросы давал ответы. На основании его ответов, церковь принимала решение, преподать ему крещение или нет. И если через время он пришел в себя, это вопрос сугубо личный. Но я вам приведу один из примеров, отрицательных примеров. Я знаю некоторую семью, они поженились, были молодые люди. Ну и когда в браке они пробыли несколько месяцев, возникли проблемы ихних взаимоотношений. Его жена сказала так, о себе лично. Я поняла, что я вошла в церковь без рождения свыше. Да, у меня были верующие родители, и я ходила в собрания, у меня не было грехов, и я считала, что я рождена свыше. Но, увы, только сейчас я вижу и понимаю те качества, которые должен обладать возрожденный, этих качеств в моей жизни нет. Ну, что бы я хотел сказать? Друзья, если кто-то подобное в жизни пережил, вы не отчаитесь. смущаться и скорбеть, ай-яй-яй, а как же теперь будет? Самый важный вопрос – это не вопрос времени, это было вчера или позавчера. Самый важный вопрос – это та духовная реальность, которая произошла. Я рожден. А если я рожден, значит, я наследник неба. А если вот рождения не было, конечно, в этом вопросе нужно определиться, получить ясность. Почему? Это один из вопросов очень важных в нашей христианской жизни. Здесь еще есть записочка, но я бы хотел изложить тему, потому что у меня тема не закончена. А потом, если вы не возражаете, может быть, вечером продолжу, хорошо? Иоанна, 1 Иоанна 5:4. 1 Иоанна 5:4. «И во всякий рожденный от Бога побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Если наша жизнь отличается от мира, внешним, внутренним, это признак рожденного свыше. Если мы живем принципами мира, как мир живет, этой логикой, этими принципами, этими обычаями и традициями живем мы, это говорит о том, что победы над миром нету. Мы люди мирские или полумирские, где духовного совершенства в нашей жизни не произошло. Святое Писание дает характеристику, рожденный от Бога побеждает этот мир. То есть он совершенно свободен от системы этого мира, потому что этот мир совершил самый великий грех. Над этим миром царствует дьявол, и руки этого мира, они обогрены кровью, кровью Сына Божия. Мир повинен в том, что Сын Божий на Голгофском кресте, он был распят. Следующий признак, шестой, 1 Иоанна 5:18, можете записать, 1 Иоанна 5:18. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Вот из этого текста я хотел обратить внимание на два качества. Первое качество – не грешит, а второе качество – он хранит себя. Как хранит? Он хранит себя по Слову Божию. Итак, нам нужно увидеть творчество Божие, которое Бог совершил в нас. Освобождает ли Бог нас от греха? Да, по милости Божией освобождает. Как освобождает? В Писании сказано так: «Если Сын освободит, то вы истинно свободны будете». Так имеем ли мы свободу? Имеем. От чего? Друзья, мы имеем свободу от закона греха. От закона греха при возрождении мы освобождены. От присутствия греха не освобожден из нас ни один. Сколько мы будем находиться на этой земле, ни один из нас не будет защищен от присутствия греха. Но при возрождении от закона греха каждый будет сохранен. Какая разница между законом греха и присутствием греха? Я читаю текст Писания для ясности. Вот апостол Павел в послании к Коринфянам в 6 главе пишет такие слова. «Или не знаете, что неправедное Царствие Божие не наследует?» Вопрос здесь. Так знаете или не знаете? Конечно, верующие знают. Неправедное Царствие Божие не наследует. Не обманывайтесь. То есть бывает три вида обмана. Первый обман – обман, когда мы обманываем Бога, потому что крещение – это обещание Богу доброй совести. Пообещали и не исполняем, и обманываем. Второй обман – это когда мы обманываем ближнего. И третий обман очень тонкий, учащенный – это тогда, когда мы обманываем самих себя. Слово Божие призывает «не обманывайтесь» и перечисляет: «ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царствие Божие не наследуют». Стоит точка, но мысль продолжается. «Такими были некоторые из вас, но омылись, освятились, оправдались». То есть от закона греха и от блуда освобождены, и от малакии освобождены, и от воровства освобождены, и от многих пороков освобождены. Это милость Божия, это победа Божия. А если опять запутались в этих грехах, это вопрос другой. Такими были некоторые из вас, но омылись, освятились и оправдались. То есть на что я хочу обратить внимание? Закон греха – это закономерность. Это было позавчера, это было вчера, и сегодня я живу во грехе. Друзья, присутствие греха, я не свободен, поэтому я могу согрешить. Я приведу для примера один наглядный пример для понимания этой истины. Я знаю в одной церкви одну семью. Покаялась женщина, приняла крещение. А ее муж не каялся, он был неверующий и очень сильный пьяница. Когда он напивался, он сильно вот, издевался над женой своей, были большие проблемы, трудности. И, ну, в общем-то, пьяный, слава Богу, что мы в наших семьях наших отцов пьяными не видели. Это великая милость Божия. Когда он пьяный приходил, родители выскакивали кто откуда и куда, и разбегался кто куда, пока мисс отец не протрезвеет. И вот однажды она пошла на собрание, и мужа своего ставит в известность. Я иду на собрание. Ну, а ему сказали, ты знаешь, что там делают? Там свет выключают, там, ну, в общем-то, рассказали. И он говорит, и я с тобой пойду. Ну, и попозже он говорил, я уже настроен был на то, что если свет только выключат, и иди в защиту, жену свою защищать. Вот он приехал на собрание, просидел все собрание, и тут никто свет не выключает, поют, молятся. И ему понравилось. И он приехал, подождите, вы что мне рассказывали? Он стал людям доказывать, я был на их собрании, моя жена ходит в собрание, там ничего этого нету. Ему понравилось христианское собрание, он стал посещать. Потом он покаялся, принял водное крещение, и жизнь его поменялась. У него дома были целые бочки деревянные, вина. А что же теперь с вином делать? Как что? Одни говорят, продать надо. Другие говорят, ну как неверующим. Он его вынес все на огород, открыл пробки. Все вино, там столько было вина, и притом вина хорошего. Все это вылил. Все признаки рождения свыше у него были. И приняли крещение, и ихняя жизнь, она стала хорошая, она стала счастливой. У них было все нормально и хорошо. Но однажды в его жизни, где-то прошло, ну, может быть, лет 30 или 40 его христианской жизни, он опять запил. То есть, что такое закон греха? И вчера, и третьего дня пил, алкоголик стал. А присутствие греха было искушение. Он впал в грех, согрешил, но он пьяницей не был. Да, он согрешил, он выпил. Его осудили в этом поведении, но он покаялся и умер. Он умер верующий. Он умер членом церкви. И мы понимаем так, что о нем было доброе, хорошее свидетельство в его жизни. То есть закон греха – это тогда, когда перемены нет. Но благодарение Богу, что Бог эту перемену производит. Такими были некоторые из вас, а потом мылись, освятились и оправдались. А что, возможность есть упасть? Да, конечно, от этого никто из нас не застрахован. Праведник упадет. Сколько раз? Но в болоте лежать не будет. Не свойственно для праведника находиться во грехе, каяться будет, исповедоваться будет, очищать душу и сердце при лице Бога и снова идти к Богу за милостью, с покаянием, с одной целью, чтобы Бог обновил его жизнь, обновил его природу. Поэтому признак – это не грешит, то есть не живет жизнью греха. И второй – хранит себя. Хранить себя – это душепопечение. И душепопечение, оно начинается с этого первого момента. Если мы себя хранить не будем, родители нас не сохранят. В церкви пресвитера, служителя церкви и члены церкви, они тем более не сохранят нас. Первое душепопечение начинается с самих себя. Рожденный от Бога – хранить себя. Находятся родители, видят нас или не видят, контролируют или не контролируют, но тогда, когда мы находимся одни и перед лицем наше искушение, хранить себя по Слову Божию. Следующий момент рождения свыше. Титу 3 глава, 3-4 стих. «Ибо и мы были некогда». Я хочу обратить внимание на это выражение. «Мы были некогда». Слово «некогда» – это не настоящее время, а слово «некогда» – это прошедшее. То есть было время, может быть, это было вчера, может быть, это было позавчера, год или 10 назад, но, слава Богу, это прошлое. Так вот, какая характеристика прошлого? Несмысленные, непокорные, заблудшие – были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом. Вот эта тайна возрождения, вот эта тайна перемены в нашей греховной жизни, когда Христос стал нашим Спасителем. Он спас нас. Ну и последний признак. В общем-то, это не говорит о том, что только 8 признаков. Это 8 признаков, я их написал для себя как направление, что мы можем по этим признакам узнать. А в общем-то, я знаю, что в Священном Писании их намного больше. Я выбрал 8 только выборочно для того, чтобы показать и заинтересовать всякого желающего, чтобы мы в этом области работали и следовали. Последний признак. Апостол Петр говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. То есть один из признаков рожденного свыше – это любовь к Слову Господню. И если у нас в нашей жизни будет состояние, как у царя Давида, это будет прекрасно. Как было у Давида? «Как люблю я закон твой! Весь день я размышляю о нем». Вот это красота общения с Богом. Это увлечение Бога, это жизнь с Богом, это общение с Богом. «Как люблю я закон твой!» Но это то, что касается темы возрождения. Итак, для того, чтобы быть на небесах, для того, чтобы быть спасенным, сам Христос об этом сказал. «Если кто не родится от воды и духа, тот не может быть наследником неба». Следующий раздел запишите, пожалуйста. Что нужно нам для спасения или учения спасения? В понятие веры что входит? Следующий момент – крещение. Крещение. Марка, 16 глава, 16 стих. Брат Финя, во сколько мне заканчивать надо? 7 минут. Значит, друзья, я напомню, место Писания – это слова Христа. «Воскресший Христос явился ученикам, дал повеление, чтобы они шли, проповедовали Слово Божие». А дальше идет обетование. Кто будет веровать и креститься, как дальше сказано? Спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Итак, для нашего спасения необходимо еще один шаг в вере – это принятие водного крещения. Что такое крещение? Апостол Петр говорит, что крещение – это не плоской нечистоты, а мытие, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Само крещение – это заповедь Христа. Почему ее выполняем? Это не установление церкви, это не порядок, который в братстве. Сам Господь заповедал об этом. «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». Крещение – это заповедь Христа. И вы очень хорошо сделали и очень правильно сделали, что проявили послушание Христу и приняли святое водное крещение. Цель этого крещения для чего? Исполнить волю Божию, исполнить заповеди Божию, которая необходима нам для спасения. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Итак, тема крещения, я ее распространяться не буду. Я ее только вскользь коснулся. Здесь у меня целый раздел этой темы. Но какое основное переживание? Какое основное переживание? Друзья, основное переживание – это бывают моменты, когда входят в церковь невозрожденные. То есть люди, которые не получили рождение свыше, поэтому находятся в этом состоянии, состоянии духовно мертвым. Об этом состоянии написано в книге Откровения. Христос говорит, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Поэтому о крещении сегодня приводить примеры, какое значение имеет крещение. В общем-то, считай так, вы члены церкви, вы об этом знаете, тонкости, подробности. Если какая-то деталь интересует, пишите записки, я отвечу. Друзья, следующая тема, запишите, освящение. Тема освящения я тоже постараюсь коротко. Может быть, я сегодня успею закончить свою тему. То есть это разделы длинные, и хотя бы минут по 15, по 20 нужно будет говорить, но ввиду ограниченности времени, чтобы не переносить эти темы на завтра, поскольку у меня завтра должны быть новые темы, я коротко хочу обратить внимание. То есть значение освящения в нашей жизни. Когда темничный страж задал вопрос, что мне делать, ответ был один – веруй. Некоторые так веруют и крещение приняли, и все. Я вам задал вопрос, больше ничего не надо? Друзья, оказывается, еще нужно и одно, и другое, и третье. И освящение, оно имеет очень большое значение для спасения. Какое оно имеет значение? Писание говорит так, апостол Павел, послание к евреям, 12 глава, 14 стих. «Старайтесь иметь мир и святость», продолжайте эту мысль, «без которой никто не увидит Господа». В данном случае пример мира мы рассматривать не будем. В повестке нашей программы это вопрос святости. «Старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа». То есть, друзья, что это за состояние и почему нам в нашей жизни необходимо стремиться к освящению? Что такое освящение? Это то Божье творчество в человеке, которое изменило нашу греховную сущность и преобразило его в образ Христа. По природе были грешниками, вошли в этот мир с первородным грехом, но в момент покаяния, когда Господь возродил дух наш, Господь совершил перемену. Кстати, один из моментов для рассуждения. Иногда в церкви задают вопрос, скажи, пожалуйста, когда ты возродился? Когда ты возродился? Ну, я бы задал вопрос для тех, кто вопросы эти задает, немножко иначе. Скажите, если бы не было ваших родителей при родах, когда вы родились, вы бы могли сказать, я родился 20 января в таком-то году. То есть ребенок об этом может сказать? Нет, не может. Когда говорят, я родился на Новый год, было у нас служение новогоднее, был призыв, и 31 или 1 января я родился. В общем-то, я так не понимаю. Я понимаю формулировку немножко иначе. Я покаялся 20 ноября, декабря или января, покаялся, но возрождает Бог. И когда Бог возрождает, это таинство, это чудо. А когда Бог возрождает, это Он знает. А определение, когда Бог меня спас, когда Бог родил, это Его летопись, это Его исчисление, это та книга, которую Он записал. Родился такой-то, и имя наше при рождении Он писал в книгу жизни. Но опять-таки, это понимание, это позиция. Если у вас есть какое-то ведение, что именно и возрождение мы можем знать, в какой день даже и в какой час, ну, в общем-то, имейте. Друзья, освящение имеет три стороны. Первоначальное, настоящее и завершенное. В самом начале я задал вопрос, в самом начале беседы. Мы уже спасены или мы на пути к спасению? Друзья, мы спасены, но наш путь не завершен. То есть спасение, оно не завершено. Вот почему и сказано в Писании, мы сегодня слышали, «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». И в послании к Римлянам 8 главе апостол Павел говорит, «Мы спасены в надежде». Так вот, значение освящения в прошлом – это то, что Бог совершил в нас. То есть Сына послал, Сын умер на Голгофском кресте, и проблема греха, она была разрешена на Голгофском кресте. Первоначальное положение освящения – это тогда, когда мы покаялись, и каждый из нас помнит момент, или это было молодежное общение, или это было в церкви, или где-то в молодежном лагере, когда Бог посетил нас словом, и у нас было искреннее сердечное сокрушение и покаяние пред Богом. После первоначального опыта освящения Бог совершает великое чудо. Он освобождает нас от власти греха. А когда освободил нас, очень важно сохранить освящение в жизни. То есть святой да освящается еще. То есть это процесс, это не момент, это процесс нашей жизни, это процесс освящения. Это наше хождение, это наше общение с Господом. На этой земле оно будет незавершенное. То есть полное освобождение, когда завершится Божий план спасения? Божий план спасения завершится тогда, когда мы придем в вечность. Когда мы с вами получим новое тело, прославленное тело, вот тогда проблема спасения будет завершена. Мы вошли в славу Божию, расстались с греховным телом, получили новое тело, прославленное такое, как тело нашего Господа Иисуса Христа. Это завершение Божьего плана спасения. Посредством слова мы уже в это спасение вошли, но мы с вами находимся на пути. Оно еще не завершено. Это спасение завершится только в небе. Оно завершится в вечности. Следующий момент, на который хочу обратить внимание. Как освящаться, я тоже на эти моменты не буду обращать внимания. Я постараюсь в теме исповедания эту тему... Время, да? Все, друзья. У меня несколько разделов. Я постараюсь в следующий раз очень быстро их пройти, чтобы мы просто саму тему поняли и все. Давайте мы с вами для молитвы помолимся.